«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харламов. В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинским. Кирилл Вышинский. Кирилл, ну вот у нас тема связана с таким очень нехорошим инцидентом. На журналистку Елену Милашину, адвоката Александра Немова, было произведено, совершено нападение в Чеченской Республике. Значит, Милашина была защитником жены экс-судьи Верховного Суда Республики Сайди Янгулбаева, получила вот уже супруга этого бывшего судьи 5,5 лет, но, значит, вот произошло нападение. Люди в черных там одеждах, да, в балаклавах напали, избили. Есть много фотографий, есть заявление Татьяны Москальковой, полномочной по правам человека в Российской Федерации, о том, что она направила телеграмму в Следственное управление Следственного комитета России по Чеченской Республике, прокуратуру, чтобы как-то разобрались. Ну, там Минцифры окажут необходимую помощь. И, в общем, масса эмоций, впечатлений, и все это только и обсуждают. Ну, что можно по этому поводу сказать?
Ну, сложно сообщить какие-то новые детали, находясь здесь, в Москве. Значит, но, тем не менее, я знаю, что мои коллеги по Совету по правам человека при президенте Российской Федерации уже с утра занимались этой ситуацией. У нас есть специальная комиссия по свободе слова и правам журналистов. В нее входит глава Союза журналистов Владимир Соловьев. И Владимир Геннадьевич Соловьев, это важно подчеркнуть, чтобы вы не перепутали с Владимиром Рудольфовичем, Владимир Геннадьевич Соловьев, он уже сделал заявление о том, что Союз журналистов следит за этой ситуацией, что он подчеркнул, что нападения на представителей СМИ неприемлемы, и тут я готов поддержать нашего коллегу. Как бы, так сказать, не относились к Елене Милашин, она журналистка «Новой газеты».
А многие очень негативно к ней относятся, еще она, со старых времен.
Да, она известна несколькими громкими журналистскими расследованиями. Одно из них касалось темы массовых репрессий против чеченских геев. Честно скажу, зная как бы хорошо традиции и уклад жизни в Чечне, для меня чеченские геи — это какая-то фигура между Дедом Морозом в одном ряду и Олей Лукоем. Мне сложно себе его представить, но тем не менее, как бы ни относились к Елене Милашиной, то, что с ней произошло, это возмутительно. Это без сомнения. Это должно быть наказано. Я здесь прекрасно понимаю и поддерживаю Татьяну Николаевну Москалькову. Она обратилась и к руководству МВД Чечни, и к прокуратуре. Значит, она обратилась с призывом провести серьезное расследование, а прокуратуре Чечни она предложила взять это дело на особый контроль. В общем-то, сейчас самое важное, что Елена вместе со своим адвокатом, значит, они перевезены, сколько нам известно, в Беслан.
Да, в больницу, да. В сопровождении уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, да. Мансура Салтаева, да. Ну, и там помощь оказана. Там, на самом деле, ведь и травмы серьезные, да. И ножевые ранения, и пальцы сломанные, и по голове били.
Уже сделал заявление глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев. Он написал обращение и в Генпрокуратуру, и в МВД. Тоже, так сказать, потребовал взять дело под серьезный контроль. То есть общественность делает все возможное для того, чтобы создать максимальный резонанс вокруг этого дела и потребовать его абсолютно бескомпромиссного и прозрачного расследования с наказанием всех виновных, причастных к этому совершенно варварскому преступлению против нашего коллеги-журналиста. Поэтому мне кажется, что ситуация, конечно, очень серьезная, и реагировать на нее нужно со всей ответственностью и максимальной быстротой.
Должным образом. Ну что ж, у нас вот большая такая тема, она связана с железными дорогами. Я вот вижу, конечно, это не в формате новостей далеко, но тем не менее, это долгоиграющая такая история. В конце мая, в последний день мая появилось следующее сообщение правительства России. Я процитирую. На территории новых регионов России создадут федеральное государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии», которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Предприятие будет находиться в ведении Росжилдора, его головной офис расположится в Донецке. Вот там, таким образом сообщение чуть больше месяца назад выглядело. Ну и дальше, конечно, мы должны понять, как и что будет происходить в этой важнейшей сфере. Да, но я просто... Уж, Кирилл, извините, так сказать, ну, коротко напомню, что Царско-Сельская железная дорога была открыта уже почти два столетия назад, 1837 год, ну, а потом поражение в Крымской войне, значит, середина позапрошлого уже века, 1850 года, конечно, перед страной поставило задачу оперативной доставки войск, прежде всего, ну, и экономика тут была задействована, и, в общем... Такая железнодорожная революция, на самом деле, произошла в течение пары десятилетий. Совершенно фантастическая.
По сути,
пробивали
да.
скалы там, да. значит,
это,
и так
это,
далее.
Это, конечно, потрясающая совершенно
это
история.
Удивительная история, да.
И она имеет прямое отношение к Новороссии в силу того, что строительство железных дорог в этом регионе, я имею в виду 19 век, вторую половину 19 века, в Российской империи там было особенно бурным. Действительно, Царско-Сельскую дорогу открыли, но она была... единственное на тот момент
ну,
в России.
Такая, да. Для высших эшелонов власти, так скажем.
Совершенно верно. Это при всем при том, что во время Крымской войны то французы построили короткую железную дорогу от места своей высадки на побережье до места лагеря, через которого велась осада Севастополя. То есть уже тогда было понятно, что железная дорога позволяет... создать эффективную логистику снабжения войск. И не только войск. Я-то напомню, что весь 16-й, 17-й и первую половину 18-й и первую половину 19 века огромные пространства Новороссии, а это там Таврические, Херсонские земли, Екатеринославская область, нынешняя Днепропетровская, Запорожская, значит, они все преодолевались, и транспортное, и торговое снабжение, и потоки эти транспортные, они, значит, обеспечивались такой уникальной категорией людей, задействованных в сфере перемещения грузов, как чумаки. То есть вот в течение практически там больше, чем 2,5 века все грузы перемещались либо по водным артериям, это Днепр и Дон, да? Но там тоже понятно, что есть какие-то ограничения. Ну, по реке вы сплались, а дальше все равно нужно везти на чем-то. Вот дальше везли чумаки. Значит, люди, которые сформировали особую касту, такую полувоенную, потому что... перемещение по дорогам 16-17 веков по территории Дикого поля. Это было
небезопасное
еще,
было
да, еще то удовольствие. Да? Значит, и они были такого полувоенного характера. Это люди, которые грузили на здоровенные деревянные безрессорные арбы, угу. которые тащили упряжки валов, четверка или шестерка валов, они грузили. В одну сторону они везли зерно из тогда самых... хлеборубных областей России, это Волынь, ну вот северо-западная часть нынешней Украины, Киевская область, Волынская, Житомирская, значит, везли зерно на побережье Черного и Азовского морей, а обратно они везли соль, которую добывали в степях Новороссии и на побережье. Добывали, варили, выпаривали соль, значит, и везли в обратную сторону.
Везли, наверное, очень медленно, если
очень,
на валах.
Очень медленно, с учетом того, что, опять же, нужно было понимать, что дороги, по которым они везли, а там было три основных шляха. Значит, один вот по направлению от Черного и Азовского моря вверх, там, через Балту, через Одесскую, там, край Одесской области, потом через юг Николаевскую область, туда вот в сторону Западной Украины, западной границы нынешней Украины. Значит, один шлях, второй шлях уходил вправо, если смотреть на карту. Значит, вправо, вверх, через Харьков, туда в сторону Курска, Орловской области и чуть центральную Россию. И третий там шел между ним посередине. Это только название, шлях или дорога. Вообще, так сказать, она, конечно, никак не мостилась, никак не прокладывалась. Это была проселочная дорога, но наезженная, которая, вообще-то, была проходима с конца весны, летом и до начала осени.
И пока, все на этом, да.
Пока,
и все,
значит,
на
этом. Сначала она, так сказать, немного подсохнет после зимы, после весенних дождей. Значит, и до больших осенних дождей вот она еще была проходима. Чумаки, до сих пор непонятно, откуда пошло это название. Одна из версий, что это было тюркское слово, так называли возниц. С другой стороны, есть версия, что эти люди представляли, ну, потенциальную опасность, потому что они перемещались без прививок, без сертификатов.
А могли чуму с собой привезти куда-нибудь?
Совершенно верно. С юга, особенно, так сказать, из Крыма, из портов, да, заходили сюда, могли привезти чуму. И даже вот есть как бы легенда, что для того, чтобы как-то себя обезопасить, они обмазывались дегтем. В том числе для того, чтобы просто не входить в близкий контакт с купцами, которые продавали им соль или, так сказать, там, меняли какие-то там товары. Да? То есть, в общем-то, повторюсь, вот до начала 19 века, почти даже до середины, это был единственный способ доставки, сухопутный способ доставки грузов. И как любая война, а Крымская война, она, конечно, показала серьезные проблемы в экономическом, в первую очередь, устройстве и социально-политическом, но в первую очередь экономическом устройстве Российской империи, сразу поставила резко вопрос о создании железных дорог. Новороссия на тот момент была, ну, тем, чем, собственно говоря, Россия стремилась ее сделать в течение нескольких столетий. То есть таким выходом к южным морям, выходом к торговым путям Средиземного моря. И понятно, что нужно было доставлять ту же самую пшеницу. А Россия на тот момент превращалась уже в житницу Европы.
Экспортера, да, конечно. Вообще и сельхозпродукции,
да,
на самом деле.
Да, совершенно верно. И нужно добавить, что, например, итальянцы с особым удовольствием весь 19 век покупали новороссийскую пшеницу сорта «Арнаутка», из которой делалась эта сорта твердой пшеницы, по-моему, яровая. Боюсь соврать, но, по-моему, это яровая пшеница, из которой...
Макароны делались.
Совершенно верно. Делалась
они
лучшая,
же паста.
Лучшая паста итальянская. Да, ее покупали с особым удовольствием. В общем-то, житница есть, зерно есть, а вот как доставить его до портов, был большой вопрос. И тогда при Александре II всерьез задумались... Ну, понятно, что эта реформа была подготовлена еще его отцом, Николаем I, но не была до конца реализована. И вот тогда всерьез задумались о том, значит, как создавать сеть железных дорог, резко увеличить их число. И вот здесь есть масса интересных историй. Но нужно сказать, что первые железные дороги, которые создавались вообще, так сказать, в России, ну, самые первые были частные, а вот дальше, когда пошло массовое развитие железнодорожного строительства, то это были частные железные дороги, акционерные, с большой системой льгот. Вот эти самые частники, которые получали подряды, создавали акционерные общества, которые получали льготный кредит от государства. Дивиденды по их бумагам, которые выпускались на рынок для того, чтобы привлечь капитал, гарантировались государством. В общем-то, это была достаточно такая прибыльная история. В нее вливался поначалу иностранный капитал, а затем, по замыслу тогдашних российских чиновников, конечно, основой строительства таких крупных инфраструктурных проектов должен был стать отечественный капитал. И вот что самое интересное, три крупнейшие железные дороги, которые были построены в Новороссии во второй половине 19 века. Это железная дорога от Курска до Азова. Курско-Харьковская железная дорога. Курско-Харьковско-Азовская железная дорога. Она заканчивалась в Ростове-на-Дону. Вторая железная дорога – это Донецкая железная дорога, которая была построена непосредственно на территории Донбасса. И третья железная дорога, железная дорога в Крым, Лазово-Севастопольская железная дорога. Значит, все эти железные дороги были построены на капитал, созданный в первой половине, ну, там, в 18-19, первой половине 19 века, на так называемые винные откупа. Угу. То есть это была такая система, когда государство делегировало частным лицам возможность продажи, торговли вином и водкой. Причем это была такая большая экономическая, сложная очень, я сейчас не буду вдаваться в подробности, сложная экономическая система, которая на пике приносила ну, сумасшедшие деньги. Там есть данные о том, что в 40-е годы 19 века до 40% годового бюджета страны, дохода ее, формировался за счет этих самых винных откупов. Так вот, а в 63-м году эта система была упразднена Александром II, значит, была введена государственная монополия, и вот энная часть этих винных откупщиков с огромными деньгами.
Но они что-то государству отдавали, да?
Да, без сомнения. То есть это,
я еще повторюсь, те же самые. Ну, так назовем условно.
Ну, там была сложная система, значит, так сказать, взаимоотношения. Да, при Николае был, по-моему, или уже при Александре был прописан ценный, так сказать, целый устав откупной. Да, там было 44 позиции. Значит, и действительно, повторюсь, это была сумасшедшая доходная история. Да? Значит, люди зарабатывали, становились очень богатыми. Ну, например, мы помним, и москвичи знают семейство Морозовых. Это очень известная фамилия. Так вот, собственно говоря, первое богатство, да, вот первое состояние Морозовых было сформировано ровно на этих откупах. И Сава Морозов...
самый знаменитый из этой династии.
Самый,
да,
самый знаменитый. Вот во втором поколении, финансист, вернее, не финансист, а обладатель этого огромного состояния, он, собственно говоря, и вложился в Донецкую железную дорогу. Значит, он был ее основным акционером. Значит, он получил подряд в 60-е годы 19 века и достаточно быстро ее построил. За очень, ну, там, нет, там был другой рекордсмен, который строил как раз вот Курско-Харьковско-Азовскую дорогу, значит, Самуил Поляков, который построил эту железную дорогу протяженностью, по-моему, там тысячу с чем-то верст за год с небольшим. Год и пару месяцев.
Да. Похоже, да, на соцсоревнование какое-то, да, между ними.
Ну, он строил по американской технологии, значит, распределив между различными подрядчиками просто отдельные куски работ. В общем, на самом деле это потрясающая история, насколько быстро Россия осваивала международные мировые технологии индустриализации. И насколько четко был выбран и грамотно был выбран путь, по которому должна пойти реформирование, в первую очередь, экономики, что послужит таким вот спусковым крючком, таким мотором реформ, строительство железных дорог. Так вот, Сава Морозов, купец из староведческой семьи, значит, основные деньги, которые были накоплены на этих винных откупах, вложился в Донецкую железную дорогу. С историей Донецкой железной дороги связана история и трех шедевров Васнецова, потому что Сава Морозов заказал ему для большого конференц-зала, как сегодня бы выразились, Донецкой железной дороги, который располагался в Луганске, тогда находилась там штаб-квартира акционерного общества, заказал три полотна, предложив, значит, Васнецову на свой вкус выбрать сюжеты. И Васнецов выбрал три сказочных сюжета. «Ковер-самолет». Это картина, которая висит, если мне сейчас память не изменяет, по-моему, в Третьяковской галерее. Это такая как бы история Донбасса, устремленная вперед, в будущее, такой технологический прорыв. Еще одна картина «Бой славян со скифами». Это такая древняя история вот Новороссии, всего этого края, где скифы были одним из кочевых племен, которые жили на этих территориях. И третье, это знаменитые три царицы подземного царства, которое символизировало богатство Донбасса. Уголь, металл и руду. Значит, увы, акционеры отказались от того, чтобы повесить эти картины в штаб-квартире в Луганске. И они были... Две картины Морозов купил для собственного имения, еще одна была продана на аукционе. В общем-то, благодаря вот тому, как бурно развивалась Донецкая железная дорога, мы получили три шедевра Васнецова.
Ну да, как минимум, да.
Да.
А, кстати говоря, ну, это вопрос в сторону, может быть, и такого точного ответа нет, но, может быть, и есть. Они между собой были связаны, эти три железные дороги? То есть в единую сеть объединены или автономно существовали?
В единую сеть они были объединены в конце 19 века, когда государство начало строить, создало такую организационно-строительную структуру — Екатерининская железная дорога. Значит, вот эта железная дорога соединила эти три дороги на каких-то участках, это раз, соединила физически и соединила организационно-управленчески, просто выкупив у Полякова, у Морозова и у третьего человека, который построил вот эту самую железную дорогу в Крым, у Павла Губонина, тоже, так сказать, представителя вот этого откупного бизнеса, тоже, так сказать, человека из староверческой семьи.
Как и бывшего, многие богатые люди.
Да,
бывшего, кстати, поддержавшие потом революцию. Да, но да, это другая история, да.
Да. Бывшего, он не Петр, извините, Павел Бонин, бывшего крепостного. Значит, вот эти три железные дороги государство выкупило, объединило в Екатерининскую железную дорогу.
И абсолютно вот она, стратегическое решение, конечно.
Да, и вот она существовала, начиная, по-моему, с 1870, я сейчас боюсь соврать в датах, да, но точно с конца 19-го, с 1884 года, значит, это была Екатерининская железная дорога, она потом стала Сталинской железной дорогой, ну, а затем уже в советские, вернее, уже постсоветские времена, значит, она стала частями входить там в Донецкую, в Одесскую, в Приднепровскую, в Южную железную дорогу, в Юго-Восточную железную, в Южную железную дорогу Украины и Юго-Восточную железную дорогу российских РЖД. Вот то, что, так сказать, в районе Ростова, Таганрога в этом месте. Вот сейчас, похоже, происходит такая определенная реинкарнация, поскольку создается вот это самое ФГП.
ФГБУ, наверное,
ФГБУ, да. Федеральная государственная унитарная.
А, унитарная. Это да, в ГУПе унитар... раньше. Сейчас, по-моему, в ГУПов нет как-то по-другому. Но неважно, мы понимаем, что это
создается вот это государственное предприятие, да, железной дороги Новороссии. Это, по сути, вот такая реинкарнация вот той самой Екатерининской железной дороги, которая объединила три частные дороги. Государство выкупило. Повторю еще раз, не национализировала, не экспроприировала, выкупила тогда участников эти железные дороги, которые, по сути, вообще были созданы в том числе и на государственные деньги, потому что частники получали кредиты под эту историю, и государство гарантировало погашение их акций на определенном уровне доходности. Ну, в общем-то, мне кажется, что это очень символичное решение, потому что это вот возврат, вернее, ну, это такое возрождение Новороссии на новом витке истории.
Вот, Кирилл, единственный вопрос, ну, я уж не знаю, не из-за разряда, так сказать, таких перченых, что ли, да, все-таки время или не время еще вот этим заниматься до завершения вот вооруженной стадии конфликта, да, потому что мы же прекрасно понимаем обстрелы и прочее, а это большие инвестиции, это очень серьезные объекты.
Я думаю, что в любом случае очень важно создать вот эту организационную структуру. Отстраивать логистику взаимоотношений. Потому что иногда, как показывает, они иногда, а в огромном количестве случаев, почти в большинстве случаев, очень важно в первую очередь создание организационной системы управления. Деньги нужно вливать, не рассыпать, да, не разбрасывать, ну, как сетель.
Структурировать, структурировать.
Да, так. Грамотно вливать в необходимые места.
Минутка осталась, давайте окончательные итоги опроса подведем. Как вы оцениваете вероятность совершения украинской диверсии на Запорожской АЭС? 6% не верят, считают, что не самоубийцы. 75% верят, после взрыва Каховской ГЭС от Украины можно ждать чего угодно. Ну и, наконец, 20% стараются об этом не думать. Любая техногенная катастрофа ужасна. Ну, примерно те же самые результаты. Ну, полминутки, Кирилл, прокомментировать итоги опроса.
Ну, действительно, не хочется верить в то, что это возможно, но, с другой стороны, мы видели, что, к сожалению, украинский на сегодняшний день режим, он способен на самые самосбродные поступки, поэтому очень тревожно.
Ну что ж, спасибо большое. У микрофона работал Илья Харламов, в студии «Радио Спутник», исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.